«Воспитанные баронессы не бегают, а ходят», — с притворной строгостью сказала ей гувернантка. «Особенно, если им уже целых 17 лет. Если вы не бегаете, а ходите, у вас есть время, чтобы увидеть незнакомый человек и прилично поздороваться». «Здравствуйте, сударь», — прошелестело чудесное видение. Фондорин вскочил и поклонился, чувствуя себя прескверно. Девушка ему ужасно понравилась, и бедный письмоводитель испугался, что сейчас возьмет и влюбится в нее с первого взгляда, а делать этого никак не следовало. И в прежние-то благополучные папенькины времена такая принцесса была бы ему никак не парой, а теперь уж и подавно. «Здравствуйте», — очень сухо сказал он, сурово нахмурился и мысленно прибавил. «В жалкой роли меня представить вздумали». Он был титулярный советник, она — генеральская дочь. Нет уж, сударыня, не дождетесь. Мне и до титулярного-то еще служить и служить. Коллежский регистратор Фондорин Эраст Петрович, управление сыскной полиции, официальным тоном представился он. «Произвожу доследование по факту вчерашнего печального происшествия в Александровском саду. Возникла необходимость задать еще кое-какие вопросы, но ежели вам неприятно, я отлично понимаю, как вы были расстроены, мне будет достаточно разговора с одной госпожой Пфуль». «Да, это было ужасно». Глаза барышни, и без того презрядные, расширились еще больше. «Правда, я зажмурилась и почти ничего не видела, а потом лишилась чувств. Но мне так интересно. Фрейлин Пфуль, можно я тоже побуду? Ну, пожалуйста. Я, между прочим, такая же свидетельница, как и вы».
«Я, со своей стороны, в интересах следствия тоже предпочел бы, чтобы госпожа баронесса присутствовала», — смолодушничал Фондорин.
«Порядок есть порядок», — кивнула Эмма Готлибовна. «Я, Лисхин, всегда вам повторила, должен быть порядок, надо быть послушным закону. Вы можете оставаться». Лизонька, так про себя уже называл Елизавету Александровну стремительно гибнущий Фондорин, с готовностью опустилась на кожаный диван, глядя на нашего героя во все глаза. Он взял себя в руки и, повернувшись к фрейлин Пфуль, попросил: «Опишите мне, пожалуйста, портрет того господина».
«Господина, который из себя стрелял?» — уточнила она.
«Значит так. Коричневые глаза, коричневые волосы, рост довольно большой, усов и бороды нет, бакенбарды тоже нет, лицо совсем молодое, но не очень хорошее. Теперь одежда».
«Про одежду попозже», — перебил ее Эраст Петрович. «Вы говорите, лицо нехорошее. Почему?
Из-за прыщей?» «Пикельн», — покраснев, перевела Лизонька. «А, я, прыщи», — смачно повторила гувернантка, не сразу понятое слово. «Нет, прыщей у того господина не было. У него была хорошая, здоровая кожа. А лицо не очень хорошее».
«Почему?»
«Злое. Он смотрел так, будто хотел убивать не себя, а кто-то совсем другой. О, это был кошмар!» — возбудилась от воспоминаний Эмма Готлибовна. «Весна, солнечная погода, все дамы и господа гуляют, чудесный зад, весь в цветочках». При этих ее словах Эраст Петрович залился краской и искоса взглянул на Лизоньку, но та, видно, давно привыкла к своеобразному выговору своей дуэни и смотрела все так же доверчиво и лучисто.
«А было ли у него пенсне? Может быть, не на носу, а торчало из кармана? На шелковой ленте?» — сыпал вопросами Фондорин. «И не показалось ли вам, что он сутул? И еще вот что. Я знаю, что он был в сюртуке, но не выдавало ли что-нибудь в его облике студента? Ну, к примеру, форменные брюки. Не приметили?»
«Я всегда все приметила», — с достоинством ответила немка. «Брюки были панталоны в клетку из дорогой шерсти. Пенсне не было совсем, зутулой тоже нет.
У того господина была хорошая осанка. Она задумалась и неожиданно переспросила. «Зутулый, пенсне и студент? Почему вы так сказали?»
«А что?» — насторожился Эраст Петрович.
«Странно. Там был один господин зутулый, студент в пенсне?»
«Как?
Где?» — ахнул Фондорин. «Я видела такого господина с другой стороны забора, на улице. Он стоял и на нас смотрел. Я еще думала, что сейчас господин студент будет нам помогать прогонять этот ужасный человек. И он был очень зутулый. Я это увидела потом, когда тот господин уже себя убил. Студент повернулся и быстро-быстро ушел. И я увидела, какой он зутулый. Это бывает, когда детей в детстве не учат правильно зидеть. Правильно зидеть очень важно. Моя воспитанница всегда зидит правильно. Посмотрите на фрейлин баронессу. Видите, как она держит спинку? Очень красиво». Вот здесь Елизавета Александровна покраснела, да так мило, что Фондорин на миг потерял нить, хотя сообщение девицы Пфуль, несомненно, имело исключительную важность. Глава четвертая. Повествующая о губительной силе красоты. На следующий день в 11:00 утра Эраст Петрович, благословленный начальником и даже наделенный 3 рублями на экстраординарные расходы, прибыл к желтому корпусу университета на Маховой. Задание было несложным, но требующим известного везения. Разыскать сутулого, невидного собой и отчасти прыщавого студента в пенсне на шелковой ленте. Вполне вероятно, что этот подозрительный господин учился вовсе и не на Маховой, а в высшем техническом училище, в лесной академии или вовсе в каком-нибудь межевом институте. Однако Ксаверий Феофилактович, смотревший на своего юного помощника с некоторым нелишенным радости и удивлением, был полностью согласен с предположением Фондорина, вернее всего, зутулый, как и покойный Кокорин, учился в университете. И очень возможно, что на том же самом юридическом факультете. Одетый в партикулярное платье, Эраст Петрович стремглав взлетел по истертым чугунным ступеням парадного крыльца, миновал бородатого служителя в зеленой ливрее и занял удобную позицию в полукруглой амбразуре окна, откуда отлично просматривался и вестибюль с гардеробом, и двор, и даже входы в оба крыла. Впервые с тех пор, как умер отец, и жизнь молодого человека свернула с прямого и ясного пути, смотрел Эраст Петрович на священные желтые стены университета без сердечной тоски о том, что могло сбыться, да не сбылось. Еще неизвестно, какое существование увлекательнее и полезнее для общества – студенческая зубрежка или суровая жизнь сыскного агента, ведущего важное и опасное дело. Ладно, пусть не опасное, но все же чрезвычайно ответственная и таинственная. Примерно каждый четвертый из студентов, попадавших в поле зрения внимательного наблюдателя, носил пенсне. Причем многие именно на шелковой ленте. Примерно каждый пятый имел на физиономии некоторое количество прыщей. Хватало и сутулых. Однако сойтись в одном субъекте все три приметы никак не желали. Во втором часу проголодавшийся Фондорин достал из кармана сэндвич с колбасой и подкрепился, не покидая поста. К тому времени у Эраста Петровича успели установиться вполне приязненные отношения с бородатым привратником, который велел звать его Митричем, и успел дать молодому человеку несколько ценнейших советов по поводу поступления в университет. Фондорин, который представился говорливому старику-провинциалом, мечтающим о заветных пуговицах с университетским гербом, уже подумывал, не переменить ли версию и не расспросить ли Митрича напрямую о зутулом и прыщавом, когда привратник в очередной раз засуетился, сдернул с головы фуражку и распахнул дверь. Эту процедуру Митрич проделывал, когда мимо проходил кто-нибудь из профессоров или богатых студентов, за что время от времени получал то копейку, а то и пятак. Эраст Петрович оглянулся и увидел, что к выходу направляется некий студент, только что получивший в гардеробе роскошный бархатный плащ с застежками в виде львиных лап. На носу у щеголя поблескивало пенсне, на лбу разовела россыпь прыщиков. Фондорин так и напружинился, пытаясь разглядеть, что там у студента с осанкой. Но проклятая пелерина плаща и поднятый воротник мешали поставить диагноз. «Приятного вечера, Николай Степанович! Не прикажете ли извозчика?» — поклонился привратник. «Что, Митрич, дождик-то перестал?» — тонким голосом спросил прыщавый. «Ну, тогда пройдусь. Засиделся!» И двумя пальцами в белой перчатке уронил в подставленную ладонь монетку. «Кто таков?» — шепнул Эраст Петрович, напряженно вглядываясь в спину франта. «Вроде сутулица?» «Ахтырцев, Николай Степанович, первейший богач княжеских кровей!» — благоговейно сообщил Митрич. «Каждый раз не меньше пятиалтынного кидает». Фондорина аж в жар бросила. «Ахтырцев! Уж не тот ли, что в завещании душеприказчиком указан?» Митрич кланялся очередному преподавателю, длинноволосому магистру физики, а когда обернулся, его ждал сюрприз. Уважительный провинциал будто сквозь землю провалился. Черный бархатный плащ был виден издалека, и Фондорин нагнал подозреваемого в два счета, но окликнуть не решился. А что, собственно, он может этому Ахтырцеву предъявить? Ну, предположим, опознают его и приказчик Кукин, и девица Пфуль. Тут Эраст Петрович тяжко вздохнул, снова, уже в который раз вспомнив Лизоньку. Так что с того? Не лучше ли, согласно науке великого Фуше, непревзойденного корифея сыска, установить за объектом слежку? Сказано, сделано. Тем более, что следить оказалось совсем нетрудным. Ахтырцев не спеша, прогулочным шагом шел в сторону Тверской, назад не оборачивался, лишь время от времени провожал взглядом смазливых модисток. Несколько раз Эраст Петрович, осмелев, подбирался совсем близко и даже слышал, как студент беззаботно насвистывает арию Смита из «Пертской красавицы». Похоже, несостоявшийся самоубийца, если это был он, пребывал в самом радужном настроении. Возле табачного магазина «Корфа» студент остановился и долго разглядывал на витрине коробки с сигарами. Однако внутрь не зашел. У Фондорина начало складываться убеждение, что объект тянет время до назначенного часа. Убеждение это окрепло, когда Ахтырцев достал золотые часы, щелкнул крышкой и, несколько ускорив шаг, двинулся вверх по тротуару, перейдя к исполнению более решительного хора мальчиков из новомодной оперы «Кармен». Свернув в камергерский, студент насвистывать перестал и зашагал так резво, что Эраст Петрович был вынужден поотстать. Иначе больно уж подозрительно бы выглядело. К счастью, не доходя модного дамского салона Дарзанса, объект замедлил шаг, а вскоре и вовсе остановился. Фондорин перешел на противоположную сторону и занял пост возле булочной, благоухающей ароматами свежей сдобы. Минут 15, а то и 20 Ахтырцев проявлял все более заметную нервозность, прохаживался у фигурных дубовых дверей, куда то и дело входили деловитые дамы и откуда рассыльные выносили нарядные свертки и коробки. Вдоль тротуара ждало несколько экипажей, некоторые даже с гербами на лакированных дверцах. В 15:03 Эраст Петрович заметил по витринным часам, студент встрепенулся и кинулся к вышедшей из магазина стройной даме в вуалетке.
снял фуражку, стал что-то говорить, размахивая руками. Фандорин со скучающим видом пересек мостовую. Мало ли, может, ему тоже угодно к Дарзансу заглянуть. «Нынче мне не до вас», — услышал он звонкий голос дамы, одетой по самой последней парижской моде в лиловое муаровое платье с шлейфом. «После. В 8 часу приезжайте, как обычно. Там все и решится».